Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp +7 968 766 3311. Напомню, в студии «Радио Спутник» руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. И будем теперь в эти ближайшие полчаса говорить уже, наверное, не об инфляции, мы как-то упомянули это ужасное явление, но еще и о дефиците.
Ну, да? В общем, да. Мы...
Причем таком специфическом.
Мы как раз очень плавненько так переходим, да, от, к экономическим проблемам. На самом деле история, с которой сейчас будем, ну, это такая, это как бы одна из проблем, да, мы вот в прошлые полчаса так тихонечко по касательной затронули экономические проблемы, которые сейчас очень сильно волнуют рядовых американцев. Вот одна из таких совершенно неожиданных, как бы, казалось бы, проблем — это недостаток детского питания. А именно вот как-то детская формула, да, то, что, собственно, совсем грудничков чем кормят, да, то есть смесь молочная такая, наверное, это так переводится на русский язык.
Ну, смесь, да.
Да.
Хочется, а можно пошутить, но это грубо, наверное, будет. Может быть, с американского рынка какая-то российская компания ушла, которая
занималась. На самом деле у них эта проблема началась сильно раньше, то есть проблемы с формулой начались еще во время ковидной эпидемии. И уже в январе поставки были ниже на 20% в Штаты, чем до, соответственно, пандемийной поставки. И, собственно говоря, дальше в феврале все стало только хуже, и сейчас это большая проблема. Ну и, в общем, это вот как раз одна из тех ситуаций, которая не может не затрагивать рядовых американцев, да, в отличие от там 40 миллиардов помощи Украине, на которых им сейчас, в общем, действительно... Наверное, больше плевать, чем нет, только с позиции того, что почему это дома не расходуется, но, опять же, как бы есть красивые идеи помощи и так далее. А вот это вот американцев действительно очень волнует. Все это накладывается, опять же, да, на рекордную еще и инфляцию и рост цен. Я опять же напоминаю, что, и мы это уже сегодня рассказывали, да, что 8,5% инфляции сейчас в США. Инфляция достигла максимума, значит, 41-летнего максимума аж в апреле. Ну и, собственно говоря, она, конечно, немножечко замедлилась сейчас вот в мае, но, тем не менее, замедлилась не так сильно, как предсказывали всякие разные финансовые аналитики. Народ все еще недоволен политикой, ну или, в общем-то, на самом деле, там, частично отсутствием политики Джо Байдена по укрощению этой самой инфляции. У нас есть на связи наш следующий эксперт.
Управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» Николай Салабут, собственно говоря. Николай Вячеславович, приветствуем вас.
Добрый день.
Добрый день. Николай Вячеславович, давайте начнем неожиданно все-таки с инфляции. Ну вот, замедлилась она действительно даже вот уже вот 8,5 было, да, значит, сколько у нас? 8,3 последние, да, данные, насколько я понимаю, самые последние. Вот. Предсказывали при этом, что будет 8,1%. О чем это говорит? О том, что получается, что вот рыночные прогнозы были, что замедлится она, что она снизится сильнее. При этом она снижается чуть-чуть не так, как предсказывали. Это что значит?
Ну да, я хочу сказать, что вы правильно отметили, что действительно очень много было предсказаний, что весной будет пик по инфляции, потом она пойдет на снижение и обратно вернется на 2%. Но это, вы поймите, здесь сейчас, на самом деле, сейчас мы говорим о конфликте между двух школ. Это школа, экономическая школа до нулевых годов, экономическая школа после нулевых годов. И мы видим, как второй раз экономическая школа после нулевых годов терпит крах. И я боюсь, что школы, которые... ну, наши школы, это политэкономика, да, если вы там помните свое время, может быть, кто-то учился в высшем учебном заведении, которая была дисциплина такая, как политэкономика. Так вот, она немножко то есть говорит про инфляцию по-другому. Политэкономика говорит о том, что инфляция есть двух типов – внешняя и внутренняя. Для того, чтобы бороться с инфляцией внешней, нужно обеспечить стабильность национальной валюты или медленное укрепление. Для того, чтобы бороться с внутренней инфляцией, нужны дешевые деньги для того, чтобы развивать внутреннюю экономику. Что говорит та школа экономики, которая стала развиваться после нулевых годов? Сейчас действительно очень большой спор идет с молодыми экономистами, которые выросли на этих учебниках, и они просто не могут понять, как можно все это, как можно при высокой инфляции снижать процентную ставку. Но это вопрос не в том, что экономика вообще-то лженаука, да, как говорил Нобель, и поэтому не учредил премию в области экономики. Вот. Понятное дело, что здесь это постоянно проб и ошибок, и в какое-то время работают одни теории, в какое-то время работают другие теории. И в свое время, ну, говорим про новую школу, да, новую школу образовал Кейнс, и так называемую теорию Кейнса. Кейнс, конечно, был великий человек, у него была жена русская, хотя он был англичанином, и он предсказал, да, приход Гитлера к власти, после Первой мировой войны. И он придумал вот эту теорию процентных ставок. Да? При повышении процентных ставок уменьшается инфляция. Да? При снижении процентных ставок увеличивается инфляция. И в 70-х годах в Америке стала расти инфляция. Ну, Кейнс сам при жизни отказался от своей теории, сказал, что она лживая, и как бы на этом крестик поставил. Но, тем не менее, его теория как-то прониклись люди и стали управлять монетарной политикой на основании его теории. 70-е годы, да, вернемся.
Мне сейчас просто как физику это кажется настолько... Я как бы, понимаете, я каюсь, я вообще по образованию физик-ядерщик. У меня, правда, не было политэкономики, и вообще никакой экономики не было. Я в свое время там как-то немножечко знакомилась с рынками, да. Мне кажется, что это настолько линейно, что это, ну, не может быть так, до такой степени просто. Это как-то... это так просто, что подозрительно.
Да, да, нет, экономика – это лженаука, это действительно, то есть если мы берем какие-то многофакторную модель, в этой многофакторной модели работают одни принципы. Если эта модель чуть-чуть меняется, то там в этой модели уже работают другие принципы. Это вот экономика. Экономика – это, по большому счету, подстраивание потихоньку, то есть вот все регуляторные моменты подстраивания под текущую экономическую ситуацию. Не более того. То есть это как бы вечный процесс. Это не как в физике, в математике 2 плюс 2, 4. Нет, в экономике 2 плюс 2 может быть 7, 8.
Вот тут сейчас, это сейчас очень сложный вопрос, потому что в математике-то да, но математика – это как раз, как у меня, высшая математика, это инструмент, это, по сути дела, язык для описания физики в некоторой степени. Да? Сейчас меня там, мне кажется, весь мехмат будет хотеть расстреливать, но тем не менее. Ну, то есть это как бы, опять же, вот высшая математика, это там в некоторой степени такой искусственный язык для того, чтобы описывать какие-то процессы. Да?
Да, это инструмент. Да,
да. Исключительно инструментарная штука. Хорошо, значит, если вот как раз это вот очень интересный вопрос. Если экономика это... такая подстраивание под текущую ситуацию, тогда что пошло не так? То есть понятно, что речь идет сейчас об инфляции и даже дефициты, о которых мы знаем, да, вот как вот эта вся история с бэйби-формулой, это все корни все из пандемии, да, это все еще из того, что произошло начиная с 2020-2021. Почему не подстроились? То есть почему так до такой степени...
Как раз дело в том, что подстроились. Здесь мы говорим, что такое экономика? Экономика – это, по большому счету, психология. Психология и попытка описать математическими формулами психологию человека. Вот это экономика. Что было во время пандемии? Пандемии производители, они опасались, что после пандемии количество товаров, которые они производят, не будет востребован. То есть будет снижение потребления по всему спектру товаров и услуг, которые производятся в Соединенных Штатах Америки. И они стали снижать производство, чтобы потом не закрывать предприятия, чтобы потом не было что-то там в пожарном виде делать. Они стали потихонечку сокращать производство, но сокращение спроса не произошло линейно, нелинейное сокращение. То есть они сократили производство гораздо сильнее, чем нежели сам спрос сократился. И отсюда получился дефицит.
Так вот, опять же, банальная, совершенно базовая человеческая психология. Да? Люди остались дома. Люди были заперты в домах. Но даже да. Вот как бы... И, да, чем они занимались?
Выросла рождаемость.
Конечно.
Да-да-да, выросла есть... рождаемость. А производители, наоборот,
сокращали. Как же так-то, да? То есть все решили, что будет слишком дорого рожать, или я не знаю, как это вообще... Ну, то есть это какой-то такой нонсенс, причем о том, что бэйби-бум начинается, да, было понятно уже в конце 2020-го, на самом деле, да, то есть как бы вот особенно там в Западной Европе, да, те, кто люди... Мы на самом деле с этим практически сами-то не столкнулись в таком объеме, да, мы долго сидели там, кто-то сидел на удаленке и так далее, но в общем и целом, да, там взять тех же самых британцев, которые сидели... ну, практически год они сидели просто запертые дома, да, то есть это вообще, это реально та самая изоляция, да, это то самое заключение, им там реально делать больше нечего было. У нас, у меня сотрудники бывшие там прям просто вот прям по нашей компании можно было судить то, насколько и чем занимались британцы во время изоляции. Это же было понятно, то есть это было понятно год назад, что бэйби-бум начался.
Нет, не так. Смотрите, вот у меня производство, да, поставьте так. Меня на место производителя. У меня производство. Началась вот эта непонятная пандемия с очень, так сказать, агрессивной накачкой. И у меня есть такой, у меня есть вариант загрузить свои склады продукции, с которой я потом буду производить это молоко, да. И второй вариант ничего не делать, да, и пускай там потом посмотреть. Да? И вот получилось так, что я принял решение посмотреть и не загружать, не делать лишние закупки товаров для производства, ну, то есть исходных материалов для производства. А потом, когда получились локдауны, даже если я понял, что мне надо срочно бежать закупать, а уже я не могу, везде локдауны. И таким образом склады пустые. Вот, и отсюда получается то, что и я все равно что-то произвожу, все равно... как бы есть остатки на складах, я что-то произвожу, но я уже поднял цену, потому что мне нужно не распродать это по-быстрому и остановить завод, а мне надо, чтобы завод работал, пускай еле-еле, но завод работал до того момента, когда закончатся все эти локдауны, и я смогу снова загрузить склады. Поэтому я повышаю цену, чтобы уменьшить спрос на мою продукцию. Таким образом, я порождаю инфляцию.
Гипер, Николай Вячеславович, да, давайте получается. Небольшую паузу сделаем и вернемся к обсуждению.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Телефон прямого эфира, напоминаю, 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Можно я задам вопрос, Николай Вячеславович, вам из двух частей, ну, так, если получится, динамично ответите. Но, во-первых, вот мы говорим, что действительно многие экономические проблемы порождены были пандемией в разных странах, да и в целом в глобальной экономике. Это очевидная вещь, все-таки два года такой тряски не могли пройти даром, что называется. И, тем не менее, вот... насколько нынешние события в Европе, ну, санкции в отношении России, события на Украине, они влияют на экономические чисто процессы в Соединенных Штатах, есть ли такое влияние, и на инфляцию в том числе, и, может быть, на дефицит каких-то вещей, но в данном случае там вот что-то было с бактериями связано вот с этой партией, с крупной смеси, ну, наверняка есть и другие проблемы. И вторая часть, вот мы о теории говорили, что экономика это не наука, да, а такая околонаучная вещь. Вот все-таки прослеживается ли четкая связь между ожиданиями людей, там их, может быть, негативным каким-то настроением и реальными экономическими процессами?
Ну, связь прямая, в основном мы говорим, это такой показатель называется рыночная премия, либо ожидание толпы. Это политизированный чисто показатель, когда люди считают, что в стране все нормально, им свойственно покупать. Если люди считают, что в стране все плохо, им свойственно продавать. Да?
А покупать то есть, и делать запасы разве не свойственно? Или это только в России свойственно?
Это, скажем так, кстати, это даже не то, что в России.
На
да,
черный
это...
день-то припасы создавать.
Подожди, ну это, во-первых, Россия это все-таки постсоветское пространство, да? То есть у нас еще такая, мне кажется, память.
Ну уж какая даже, есть.
Ну даже да. У меня, я стояла в очередях, у меня, я говорю, не было политэкономики, да, но я стояла в очередях, я не помню, сколько мне лет было, но помню, очереди помню, когда давали на лицо, и как бы, и вот это самое... Ну, брали с собой меня совсем-совсем маленькую. Я тут вброшу немножечко на вентилятор цифрок. Значит, 11-летний минимум так называемого consumer sentiment в Штатах, да, то есть это как бы такое, скажем, так как раз то самое настроение покупательское сейчас вот как бы зафиксирован. То есть, значит, соответственно, людям настроение толпы не очень получается.
Да, да, конечно. Сейчас всем свойственно продавать. То есть люди ждут, что будет в будущем, и сейчас стараются не тратить деньги. И сейчас, ну, надо понимать еще циклы, вот, психологические циклы, да. Опять же, по тому же самому принципу, когда все хорошо, все хорошие, а когда все плохо, все плохие. То есть сначала, вот, допустим, берем точку 2008 года, ну, пройденную точку, да, когда было все плохо-плохо-плохо, и вот кризис, да. Мы после кризиса, как началось период выздоровления, да, ну, люди стали за первым делом потреблять, ну, то есть затыкать, я сказал, первую свою необходимость. Первая необходимость – это жилье. Пошли рост цен на недвижимость. Потом люди задумались о пенсии, стали покупать акции, пошел расти рынок акций. А потом, когда уже эти потребности были удовлетворены, все равно денег, ну, благодаря пандемии, так сказать, геликоптермании было много, люди стали покупать всякие разные пирамиды Понци, типа там криптовалют. Сейчас пойдет обратный процесс вхождения в кризис. То есть сначала упадут криптовалюты, потом упадет фондовый рынок, а потом упадет рынок недвижимости. Только после того, как рынок недвижимости достигнет дна, можно говорить о восстановлении.
Сейчас самая важная, можно сказать, инсайдерская информация. Я просто жду, что он упадет уже как минимум полгода, что он хотя бы начнет падать. То есть я рано ждать начала, да, что рынок недвижимости начнет падать.
А, кстати, на ожиданиях
есть время еще подкопить, да, на первоначальный взнос на ипотеку.
Да, есть... подкопить есть еще время. Еще слава только не начался криптовалюта, только началась падать. А еще фондовые рынки не начали падать, потом фондовые рынки падают. Это все не одномесячное действие. Это все может расти носа. Но сначала там пирамиды Понци порушатся, потом порушатся в рынке развивающихся стран, потом порушатся рынки развитых стран. Потом начнет движение, потом начнет рушиться недвижимость. Это может расти носа на 3-4 года.
Это, кстати, хорошо. Это очень хорошая информация. То есть я успею. Я все опять возвращаюсь к нашим баранам. Значит, вот сейчас. То есть получается, что мы сейчас вот смотрим на там, данные, да, последние о том, что и дефицит, торговый дефицит растет и так далее. То есть это все получается все-таки только начало. Так что же, собственно говоря, может сделать администрация Байдена? Вот сейчас, казалось бы, тот самый момент. Что они еще могут сделать для того, чтобы ситуацию стабилизировать? Потому что понятно, что ее надо стабилизировать, да? Как бы слишком много завязано, к сожалению, на американской экономике все еще.
Они самое страшное уже сделали. Уже все. Точка пройдена. Ну, я бы сказал не так. Точка не пройдена. А все поняли, что это то, что она будет пройдена. То есть что было? Павел до последнего сопротивлялся, он не хотел повышать ставку.
Да.
Он сопротивлялся. И, ну, его продавили.
Заявлением Байдена, Павла. По последним заявлениям Павла они будут повышать на следующем заседании до конца года ставку на по 0,5. Два раза по 0,5. Итого будет 2,5%. И вот это уже все. Это, вы понимаете, это будет рушиться их кредитная пирамида, которую они выстраивали очень давно, с 2008 года эту кредитную пирамиду выстраивали. И она сейчас будет рушиться. Это больнее всего отразится на рынке недвижимости. То есть, грубо говоря, Америка будет уже все... Ну, то есть Павел признался, что он согласен с молодыми директорами, то есть которые получали образование после в гринспенскую эпоху, да, и он согласился с ними, будет два повышения процентной ставки по 0,5 до конца года, соответственно, рушится вся кредитная пирамида, кредитная пирамида внутри Соединенных Штатов Америки, и мы увидим повторение 2008 года.
А инфляция? Инфляция замедлится же при этом, которой недовольны американцы, по идее?
Инфляция – это снижение стоимости товаров и услуг для потребителей. Да. А мы говорим о падении цен уже не на инфляцию, мы говорим о падении цен на акции, то есть на финансовые инструменты и на недвижимость. Да, наверное, тогда, когда недвижимость упадет, да, тогда потребительский спрос будет находиться вообще на нулях, и производителям придется снижать, ну, не подозрительно, да, продавцам придется снижать цены для того, чтобы как-то стимулировать спрос. И это будет медленно, потому что процентную ставку так быстро не снизишь. И сложная ситуация. Здесь проблема заключается вот в этом. Нету в либеральной экономике нету вот этого сговора. Да, когда в каком-то там высшее руководство дает приказ всем снизить цены. Да, вот этого у них нету. Да, соответственно, они не будут снижать цены, получится так, что они будут отталкиваться от своих собственных затрат. А затраты у них будут расти из-за того, что растет процентная ставка. И получится то, что мы бы имели в Америке в 70-е. То есть ФРС повышает процентную ставку, а инфляция дальше растет. ФРС снова повышает процентную ставку, инфляция дальше растет. И таким образом инфляция выстрелила до 20% в Соединенных Штатах Америки в 80-й год. Это все 40 лет тому назад. И сейчас многие говорят, что мы можем это повторить. Ну, понятное дело, предупрежден, значит, вооружен. Скорее всего, прям таких, по таких значений мы и не повторим. Но вот именно вот эта ситуация, когда они повышают процентную ставку, а инфляция дальше растет, они снова повышают процентную ставку, а инфляция снова растет, вот это мы можем увидеть. Пускай не на таких зашкаливающихся там процентах. Да. И вот тогда действительно, тогда спасло Рейганомика. Да, Рейган сделал такие налоги, как что заниматься бизнесом стало выгодно, вот, а не заниматься бизнесом стало невыгодно, да, и таким образом как-то бизнес стал развиваться, да, потому что вот проблема всей этой истории то, что экономика превращается в экономику рантье, то есть всем выгодно давать в долг, но невыгодно что-либо делать.
Ну, потому что, там еще... ну, это банально, то есть, как бы, это же, к сожалению, то есть, это такая ловушка самостоятельно построенная, да, потому что производство то же самое в Штатах, оно же заоблачных денег стоит просто банально по, ну, то есть, по сравнению с производством в других странах, да, то есть, это, опять же, это минимальная оплата, там, труда в час сотрудникам и так далее, это законодательство, это, там, я не знаю, оплачиваемые выходные, там, переработки и так далее, да, то есть, это просто дорого. Это как раз то, что пыталась сделать предыдущая администрация, да, то есть они, Трамп очень громко заявлял о том, что он хочет вернуть производство в США, да, но, к сожалению, мы не увидели результатов того, что он там захотел.
Здесь, понимаете, там ситуация такая, что когда людям будет выгодно давать деньги в долг, а не вкладывать в собственное производство, они свое собственное производство будут сокращать. Таким образом, инфляция будет еще дальше расти, поскольку предложение товаров и услуг на рынок будет уменьшаться, то есть цены их на оставшиеся товары и услуги будут расти. И эта галопирующая инфляция может быть из-за того, что экономика перешла из производственной экономики в экономику рантье. И вытащить страну из экономики рантье – это было сложно. Вот тогда это сделал Рейган. Молодец, умничка. Но если брать до Рейгана всех президентов, они просто не представляли, что можно было сделать с экономикой, чтобы выйти из этой ситуации.
Ну, потому что любые, как бы, на самом деле, так, как банально, с очень простой такой человеческой точки зрения, да, любые такие вот меры по выводу, да, они достаточно жесткие получаются. И, естественно, любые жесткие меры, они максимально непопулярны в процессе, да, то есть, как бы, это мы потом уже можем оценивать, а там, когда это все принимается, да, там очень много людей становятся не рады тому, что происходит. Давайте тогда, пока вот у нас еще осталось время в этом получасье, То есть мы говорим сейчас о том, что у нас прям светит на самом деле повторение, некоторым образом повторение кризиса 2008-го. Чему мир научился за это время? Будет ли такой же эффект домино для всех стран, которые все это время были так или иначе завязаны на долларе, на всем, что связано с американской экономикой?
Ну, понятное дело, что рынок стал многополярный с точки зрения валют. Да? То есть раньше было Бреттон-Вудское соглашение, когда все было завязано на долларе. Оно де юре перестало существовать в 70-х годах, но де-факто оно на сегодняшний момент существует. И мы сейчас переживаем именно де-факто, да, распад Бреттон-Вудского соглашения. То есть появляются валютные зоны, и каждая валютная зона будет иметь свою якорную валюту. И в этой ситуации, понятное дело, будет бегство из доллара по всему миру, будет организовано, то есть в этих регионах, но все равно останется зона доллара, ну, то тоже никуда не крути. Но понятное дело, что США занимать, рефинансировать свои долги будет дальше гораздо сложнее. И тут такой интересный момент, что с этими долгами будет? А оказывается, что, скорее всего, США попросит весь мир простить ему долги. И вот прощать долги Соединенных Штатов Америки будут именно те страны, которые остались в зоне доллара. И вот бегство из доллара сейчас, это все прекрасно понимают, весь мир это прекрасно понимает, сейчас бегство из зоны доллара становится просто...
Очень быстро, у нас чуть-чуть совсем времени осталось. Насколько я помню, долгов очень много у США перед Китаем, если я правильно помню.
Китай, Япония.
Так, Япония, с Японией сложнее. Китай что будет? Ну, то есть как бы
прощать
так очень...
Не будет.
Он уже делает, он продает долги американские. Он от них избавляется. Просто огромная сумма, за один день это не сделаешь, но процесс уже начался.
Ну да. Главное, чтобы процесс пошел, как говорил один политический деятель. Николай Вячеславович, спасибо большое. Пора уходить на новости. В эфире «Радио Спутник» был управляющий директор «Финам-менеджмент» Николай Салабута.